Глава 07. Пятница. 3 января. Эрика поставила кофейную чашку на стол и повернулась к Микаэлю спиной. Она стояла у окна в его квартире и смотрела на панораму старого города. Было 9 утра 3 января. После новогодних праздников весь снег смыло дождем. «Мне всегда нравился этот вид», — сказала она. «Ради такой квартиры я могла бы покинуть Сальт-Щобаден». «У тебя есть ключи? Пожалуйста, переезжай сюда из своего привилегированного района», — откликнулся Микаэль. Он закрыл чемодан и поставил его у входной двери. Эрика обернулась и посмотрела на Микаэля с сомнением. «Не может быть, что ты это всерьез», — произнесла она. «Мы пребываем в жутчайшем кризисе. А ты собираешь два чемодана и отправляешься жить к черту на кулички. В Хедестат. Это в нескольких часах езды на поезде. И к тому же не навсегда. Ты мог бы с таким же успехом отправиться в Улан-Батор. Разве ты не понимаешь, что это будет выглядеть, будто ты сбегаешь, поджав хвост? Именно это я и делаю. Кроме того, мне еще предстоит в этом году отсидеть срок в тюрьме». Кристер Мальм расположился тут же, на диване. Ему было не по себе. Впервые со времен создания «Миллениума» Микаэль и Эрика так непримиримо ссорились у него на глазах. Все эти годы они были «не разлей вода». Конечно, иногда они яростно сцеплялись, но поводом всегда служили рабочие моменты. И, устранив все вопросительные знаки, они обычно обнимались и отправлялись в ресторан или в постель. Последняя осень и так выдалась невеселой, а теперь казалось, что просто разверзлась преисподняя. Кристер Мальм задумался, уж не наблюдает ли он начало конца «Миллениума». «У меня нет выбора», — сказал Микаэль. «У нас нет выбора». Он налил себе кофе и сел за кухонный стол. Эрика покачала головой и устроилась напротив. «Кристер, а ты что думаешь?» — спросила она. Кристер Мальм развел руками. Он ждал этого вопроса и опасался мгновения, когда ему придется занять какую-то позицию. Кристер являлся третьим совладельцем, но все трое знали, что «Миллениум» — это Микаэль и Эрика. Они спрашивали у него совета исключительно тогда, когда всерьез расходились во мнениях. «Честно говоря», — начал Кристер, — «вы оба знаете, что мое мнение роли не играет». Он умолк. Ему нравилось создавать образы и работать с графической формой. Он никогда не считал себя художником, но знал, что является дизайнером от Бога. Зато в интригах и решениях принципиальных вопросов он силен никогда не был. «Это не просто ссора», — подумал Кристер Мальм, — «это развод». Молчание нарушил Микаэль. «Хорошо. Давайте я в последний раз приведу свои аргументы». Он не сводил глаз с Эрики. «Это не означает, что я бросаю «Миллениум». Мы слишком много вкалывали, чтобы все бросить. Но теперь тебя в редакции больше не будет. ВОЗ придется вести нам с Кристером. Ты хоть понимаешь, что по собственной инициативе отправляешься в ссылку?» «Это второй момент. Эрика, мне необходим перерыв. Я выдохся. И сейчас просто ни на что не гожусь. Может быть, оплаченный отпуск в Хедестад — это как раз то, что мне надо. Вся эта история — чистое сумасшествие, Микаэль. Ты мог бы с таким же успехом начать работать на уфологов. Знаю. Но мне платят чуть ли не 2,5 миллиона, чтобы я год просиживал штаны, и бездействовать я не собираюсь». Это третий момент. Первый раунд против Веннерстрёма окончен. Он победил, послав меня в нокаут. Второй раунд уже начался. Он будет стараться окончательно потопить «Миллениум». Поскольку понимает, что пока существует журнал, существует и редакция, осведомленная о его проделках. Я это знаю. Вижу это по ежемесячным изменениям доходов от рекламы в последние полгода. Вот именно. Поэтому мне необходимо уйти из редакции. Я для него красная тряпка. У него насчет меня крыша поехала. Пока я на месте, он свою кампанию не прекратит. Наша задача — подготовиться к третьему раунду. Чтобы иметь хоть малейший шанс в борьбе против Веннерстрёма, мы должны отступить. и выработать совершенно новую стратегию. Нам необходимо найти некое орудие борьбы. Это и станет моей задачей на ближайший год. «Все это я понимаю», — произнесла Эрика. «Возьми отпуск, поезжай за границу, поваляйся месяц на испанском побережье, поизучай личную жизнь испанок, отдохни, посиди у себя в Сант-Хамне и посмотри на волны. Но когда я вернусь, ничего не изменится. Веннерстрём добьет Миллениум. Ты же понимаешь? Мы сможем ему помешать только в том случае, если разузнаем о нем что-то полезное для нас. И такую информацию ты предполагаешь найти в Хедестаде. Я просмотрел газетные статьи. Веннерстрём работал на Вангера с 69 по 72 год. Он сидел в штабе концерна и отвечал за стратегические капиталовложения. Ушел он очень поспешно. Мы не можем исключить того, что у Хенрика Вангера на него действительно что-то есть. Но если он что-то сделал 30 лет назад, мы едва ли сможем сейчас это доказать. Хенрик Вангер обещал дать интервью и рассказать все, что знает. Он одержим мыслями о своей исчезнувшей родственнице. Похоже, это единственное, что его вообще интересует. И если ему потребуется сдать Веннерстрёма, вполне вероятно, что он это сделает. Мы в любом случае не можем упускать такой шанс. Он первый, кто сказал, что готов публично облить Веннерстрёма грязью. Даже если ты вернешься с доказательствами того, что девушку задушил Веннерстрём, мы не сможем их использовать. Прошло слишком много времени. Он уничтожит нас в суде. Такая мысль приходила мне в голову, но, увы. В то время, когда она исчезла, он учился в Стокгольмском институте торговли и не имел никакого отношения к концерну Вангер. Микаэль помолчал. «Эрика, я не брошу Миллениум, но нам важно представить дело так, будто я его бросил. Вы с Кристером должны продолжать выпускать журнал. Если удастся, если вам представится возможность заключить мир с Веннерстрёмом, сделайте это. А это получится только, если меня не будет в редакции. Ладно, положение поганое, но я думаю, что ехать в Хедестад для тебя все равно, что хвататься за соломинку. А у тебя есть идея получше?» Эрика пожала плечами. «Нам бы следовало сейчас взяться за поиски источников. Выстраивать материал заново и на этот раз сделать все по уму. Рикки, об этом материале надо забыть». Эрика сидела, положив руки на стол, и теперь в отчаянии уткнулась в них головой. Снова заговорив, она поначалу старалась не встречаться с Микаэлем взглядом. «Я чертовски зла на тебя. Не за то, что написанный тобой материал оказался ошибочным. Тут моя вина не меньше. Не за то, что ты оставляешь должность ответственного редактора. В настоящей ситуации это разумное решение. Я могу принять то, что мы представляем это как разрыв или борьбу за власть между тобой и мной. Это логично. Если нам надо заставить Веннерстрёма поверить в то, что я безобидная фифочка, а вся угроза исходит от тебя». Она сделала паузу и решительно посмотрела ему в глаза. «Но я думаю, что ты ошибаешься. Веннерстрём не поддастся на блеф. Он будет и дальше стараться потопить Миллениум. Разница заключается лишь в том, что с этого момента сражаться с ним мне придется одной. И ты знаешь, что сейчас ты нужен в редакции больше, чем когда-либо. Хорошо, я готова воевать с Веннерстрёмом. Но меня ужасно злит то, что ты с легкостью покидаешь корабль. Ты бросаешь меня в самый трудный момент». Микаэль протянул руку и погладил ее по волосам. «Ты не одна. У тебя есть Кристер и остальные. Янне Дальмана можешь исключить. Кстати, думаю, мы напрасно взяли его на постоянную работу. Он знающий сотрудник, но от него больше неприятностей, чем пользы. Я ему не доверяю. Всю осень он злорадствовал. Не знаю, надеялся ли он занять твое место или просто у него психологическая несовместимость с остальными сотрудниками. Боюсь, что ты права, — сказал Микаэль. Что же делать? Выгнать его? Эрика, ты главный редактор и основной владелец Миллениума. Если его надо выгнать, гони. Мы еще никого не увольняли, Микки. А теперь ты даже это решение перекладываешь на меня. Мне стало неприятно приходить по утрам в редакцию. Тут Кристер Мальм неожиданно поднялся с дивана. «Если ты хочешь успеть на поезд, нам надо шевелиться». Эрика запротестовала, но он поднял руку. «Подожди, Эрика. Ты спрашивала мое мнение. Я считаю, что ситуация у нас хуже некуда. Но если дело обстоит так, как говорит Микаэль, что он слишком устал от всего этого, то ему действительно надо ехать ради самого себя, и мы должны его отпустить». Микаэль и Эрика смотрели на Кристера с изумлением, а он смущенно косился на Микаэля. «Вы оба знаете, что Миллениум — это вы. Я совладелец. И вы всегда были со мной честны. Я очень люблю журнал и все с ним связанное, но вы ведь могли бы запросто заменить меня любым другим главным художником. Однако вас интересовало мое мнение. Вы с ним считались». Что же касается Янне Дальмана, то я с вами согласен. Если тебе, Эрика, надо его выгнать, я возьму это на себя. Надо только найти вескую причину. Сделав паузу, он продолжил. Я согласен с тобой. Очень неудачно, что Микаэль исчезает именно сейчас. Но, думаю, у нас нет выбора. Он посмотрел на Микаэля. Я отвезу тебя на вокзал. Мы с Эрикой продержимся, пока ты не вернешься. Микаэль медленно кивнул. «Я боюсь того, что Микаэль не вернется», — тихо произнесла Эрика Бергер. Драго Нормандски разбудил Лизбет Саландер, позвонив ей в 2:00 дня. «В чем дело?» — сонно спросила она. Во рту у нее ощущался привкус смолы. «Речь идет о Микаэле Блумквисте. Я только что говорил с нашим заказчиком, адвокатом Фруде. И что?» «Он позвонил и сказал, что мы можем бросить дело Веннерстрёма».
«Бросить?»
Я ведь уже начала этим заниматься. Хорошо, но Фруде в этом больше не заинтересован. Так просто?
Ему решать.
Не хочет продолжать, значит, не хочет. Мы же договорились о вознаграждении. Сколько ты потратила времени? Лизбет Саландер задумалась. Около 3 праздничных дней. Мы договаривались о потолке в 40 000 крон. Я выставлю ему счет на 10 000, ты получишь половину. Этого вполне достаточно за потраченные напрасно 3 дня. Ему придется заплатить за то, что он все это затеял. Что мне делать с собранным материалом? Там есть что-нибудь серьезное? Она снова задумалась. Нет. Никакого отчета Фруде не просил. Придержи пока материал на случай, если он одумается. А если нет, то просто выбросишь. На следующей неделе у меня для тебя будет новая работа. После того, как Арманский положил трубку, Лизбет Саландер еще некоторое время посидела с телефоном в руках. Потом она вышла в гостиную, подошла к рабочему углу, посмотрела на записи, прикрепленные булавками к стене, и на кипу бумаг, которая собралась на письменном столе. Пока что ей удалось раздобыть в основном газетные статьи и тексты, скачанные из интернета. Лизбет взяла бумаги и швырнула их в ящик стола. Брови ее хмурились. Жалкое поведение Микаэля Блумквиста в суде представляло интересную загадку, а бросать начатое дело Лизбет Саландер не любила. «Тайны у людей есть всегда. Надо только выведать, какие именно».